Строился новый город на новом месте. Но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано название, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей и неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это иное появилось тогда в первый раз. Нет, оно уже имело свою историю. Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями. Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия, смотри сказание о шести градоначальницах, когда в течение 7 дней 6 градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он с изумительную для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшую поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираитки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку Толстопятую и Матренку Ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял. А так как для Амальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями. Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер, никто ничего не знал об интригах Козыря, так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник Двоекуров, и началась разборка онного нелепого и смеходостойного глуповского смятения, то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но напротив того оказалось, что это подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революции гражданин. Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги. Во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал 100 рублей для основания в городе Академии. В-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона Богоприимца, ни Гликерии Девы, дней те за именинство градоначальника и супруги его, но даже праздновал им 2 раза в год. Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка, — говорилось в том указе, — не токмо не вселяет веселонравие, как многие полагают, но при довольном употреблении даже отклоняет от оного и порождает страсть к убивству. Пиво же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки. В прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов первой гильдии купца Семена Козыря отпущается. Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а нужно де мне, Козырю, в скорости в Петербурге быть, а тама и ко двору явиться. Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше благодаря влиянию ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатой сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платят за хлеб по такции. И ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправляли в часть. Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с домашкой-стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться. Князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли. В одно прекрасное утро нежданно-негаданно призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь. «Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова, Гришкою величал и, ходячи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятелей себе выдавал?» Козырь замялся. «И на то у меня свидетели есть», — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит. Козырь побледнел. «И я тот твой бездельный поступок по благодушию своему прощаю», — вновь начал Фердыщенко, «а который ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись Богу». И точно, в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить. Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив дурных страстей и неблагонадежных элементов. Стал проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в Царствие Небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке, тогда было на этот счет просто, грабили, но правду выслушивали благодушно, прибавлял: «Вот ты, чертов угодник, в аду с братцем своим, сатаной, калеными угольями трапезовать станешь, а я, Симеон, тем временем в лоне Авраамлем почивать буду». Таков был первый глуповский демагог. Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его по малой мере в негодование, но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту, и эту безучастность выполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга о водворении на земле добродетели была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры. Это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность – вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления. Несмотря на свою расплывчатость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел не лишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу о водворении на земле добродетели и освидетельствовал ее. Потом вытребовал и самого автора для освидетельствования. «Чел я твою, Ионкину, книгу», — сказал он, «и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение». Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал: «Мнишь ты всех людей добродетельными сделать? А про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от Бога. И от Бога же всякому человеку пристойное место указано». Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам. «Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы, о чем и в указах неотступно публикуется», — продолжал градоначальник, «то с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? И кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторые смеха достойное место тобою раем, продерзостно именуемое, включить?» Ионка разинул был рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его: «Погоди! И ежели все люди в раю в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему Ионкину разумению, землю пахать станет, и, вспахавши, сеять, и, посеявши, жать, и, собравши плоды, он ими господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?» Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв: «Погоди! И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудил така: книгу твою, изодрав, растоптать». Говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал. «С тобой же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится». Таким образом, ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма. Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан. Так как в числе последователей Козырева учения было много женщин. А на груди привесили дощечку с надписью «Бабник и прелюбодей». В довершении всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало. Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, дурные страсти не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбную краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем, где людям, в еде равное потреба настоит, и кто де ест много, пускай делятся с тем, кто ест мало». «И, сидя на цепи, Ивашка умре», – прибавляет летописец. Другой пример случился при Миколадзе, который хотя был сам либерал, но по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом 33 философа были рассеяны по лицу земли за то, что нелепым обычаем говорили «трудящийся да яст», «не трудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневолинском, когда был подвергнут расспросным речам дворянский сын Алешка Беспатов за то, что в укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «Худы де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже от расспросных речей да с испугу и с боли умре. После Беспятого либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы. Дюшарио же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов в первую половину своего градоначальствования не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксинюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты, все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть было не попались в просак два знаменитейших философа того времени – Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали вместе с Грустиловым присутствовать при восхищениях. Смотри «Поклонение Мамоне» и «Покаяние». Поворот Грустилова дал либерализму новые направления, которые можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм. А потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме Восхищение начальством. Что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным невосхищения. Отсюда до революции один шаг. Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи выше меры обременены телесными упражнениями, — говорит летописец, — глуповцы с устатку ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того, как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены. Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск. Во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками-надобывателями. И в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник придержащих властей. Хотя по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «Шабаш!», как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжений о назначении новых шпионов. Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и в довершении позора этот ужасный, этот бесславный прохвост. И все это глушило, грызло, рвало зубами. Во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему. А он, между тем, неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду. Всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот и ничего более. Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая независимо от своего содержания может поражать воображение. Теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжества взор, делалось ясным, что это громадное, это всепокоряющее, не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ. Как не запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния неблагонадежных элементов. Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, и что при таком обороте жизнь сделается возможную и даже, пожалуй, спокойную. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным ввиду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ. Он даст какое-то счастье. Он скажет им: «Я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливым». И они выслушают эту речь хладнокровно. И они воспользуются его дозволением и будут счастливы. Позор! А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно, что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямой линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это живое ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из благонадежного обратиться в неблагонадежное, все это не составляло для него даже вопроса. Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и прочее. Всякая минута казалась удобной для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременную. Происходили беспрерывные совещания по ночам. Там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины, но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло самою медлительностью процесса возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев. И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда и как. С рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его, как истинный прохвост. Он боялся чертей и ведьм. И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу. Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожу вынужденным ограничиться лишь передачей развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел. Через неделю, после чего, пишет летописец, глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город. Не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя, истиня, и по временам изрыгая из себя какие-то глухие каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того, как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло, глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. В эту торжественную минуту угрюм Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес: «Придет!» Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывший прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение свое. Оправдательные документы. Первый. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем. Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа. Читать рукопись очень трудно, потому что прописание ее чисто варварское. Например, слово «чтоб» везде пишется «чтоб», и даже «чтоб». Слово «когда» пишется «кахта» и прочее. Но это и делает рукопись драгоценную, ибо доказывает, что она вышла несомненно и непосредственно из-под пера глубокомысленного администратора и даже не была на просмотре у его секретаря. Это доказывает также, что в прежние времена от градоначальников требовали не столько блестящего правописания, сколько глубокомыслия и природной склонности к философическим упражнениям. Издатель. Сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин. Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие, чтобы они так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? Права сии суть, чтобы злодеи трепетали, а прочие, чтобы повиновались. Обязанности суть, чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и меры строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и нелегкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из всего произойти может. Чтобы злодеи трепетали. Прекрасно. Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по сему предмету может произойти великое в действиях неурядиц. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный. Злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени. Наконец, злодеем может быть вольнодумец. Это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать. Но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце. Убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наоборот, а именно безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прижестоко, и таким образом упразднится здравая административная экономия и нарушится величественная административная стройность».